говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну вот Владимир Путин со страной поговорил, вслед за ним накануне Рождества Дмитрий Медведев подвел итоги главных событий уходящего високосного года, которого не пережила мировая финансовая система и не выдержала российская конституция. Теперь в народе ходит анекдот под елочку. Вы слышали, отменили старые песни о главном. Да, потому что на телевидении в Кремле так и не решили, кто главный. Анекдот финалит год, в котором родился особый российский термин «тандемократия». И вот сегодня на последнем заседании правительства двое мужчин, руководящих страной, поздравляли друг друга, правительство и страну. И еще раз подводили итоги уже вместе. Во всем мире стало много милитаризма, случилась война с Грузией, и первой волной финансового кризиса уже всерьез накрыла недоразвитую, но все-таки капиталистическую экономику России. Об итогах этого непростого уходящего года и прогнозах на год будущий, его по-разному называют, бодливым, рабочим, тягловым, рогатым и так далее. Ну, в общем, вот о прогнозах политических и экономических мы сегодня поговорим с политологом, научным сотрудником Центра Карнеги Лилией Шевцовой. Добрый вечер, Лилия. И добрый вопрос вечер, вам, уважаемые слушатели. Какими вы видите главные политические итоги уходящего года? А то его все подводят, вот политики, экономисты, журналисты. А для вас он каким был? И как вы себя соотносите с российской политикой? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, вот давайте тогда начнем с такими крупными мазками, да, с внешней, внутренней политики, как этот год с этой точки зрения выглядит.
Анна, я, пожалуй, предложу два варианта ответа, если вы не возражаете. Кстати, попрошу вас поучаствовать в обсуждении этих ответов. Первый вариант, давайте сначала дадим действительно большой крупный мазок, подведем общий итог этому году. Вот мне представляется, если отвлечься от всего личного, потому что мы же смотрим очень часто на прошлое, да и на настоящее, через призму личных впечатлений, личной жизни. Если высушить этот год и посмотреть на основные тенденции, то, скорее всего, особенно если пройдет несколько лет, и мы посмотрим на этот год с дистанции исторической, то, пожалуй, мы можем сделать следующий вывод. Этот год, то есть 2008 год, означал конец эпохи. Собственно, используя метафору, которая, наверное, близка вам, кино окончено. Люди еще сидят в партере, свет еще не погас. Правда, кое-кто из наиболее умных, ловких и понятливых уже бросился к выходу. Но в целом...
В смысле, свет еще не зажегся, вы имеете в виду? Это конец сеанса или начало сеанса?
Это, пожалуй, конец сеанса, а какой будет следующий сеанс, никто не знает. Может быть, узнают те, которые останутся в этом зрительном зале. Но то, что это конец эпохи, это несомненно. Какой эпохи? Некоторые называют эту эпоху путинская стабильность, другие называют эпоха, по сути дела, крушение надежд. Но ясно и совершенно очевидно то, что былой стабильности, которая основывалась на цене на нефть, на рейтинге Владимира Владимировича Путина, на отсутствие альтернатив и, прежде всего, памяти об этих лихих 90-х годах, вот такой стабильности больше не будет. Потому что и система, и экономика работали, собственно, только в условиях благоприятного экономического кризиса, когда и нефть, и сырье покупали по высокой цене. А как только одна цепочечка кое-где прорывается, скажем, падает цена на сырье и падает цена на нефть, она тянет за собой и всю цепь, разрывается вся цепь. Следовательно, мы должны уже быть готовыми к тому, что следующий год он будет действительно рогатым. Мы выходим в темень, в сквозняк, в холод, в дождь. И, в общем, но должны быть...
Владимир Владимирович велел не пугать.
Не пугать,
да, чтобы и журналисты не пугали, и вообще нечего. У нас все хорошо. Но вы знаете, еще хорошо, истерики не должно быть.
Аня, но нам, кажется, еще не приняли у нас поправки к Уголовному кодексу.
А, это
поэтому
да.
Поэтому мы
нет.
с вами здесь можем поговорить
можем
свободно.
Пока, да.
Вот. Таким образом, так сказать, вот так, очевидно, этот год останется в памяти, в нашей истории. Ну, а теперь, если вы не возражаете, посмотрим, какие основные события. Здесь, очевидно, мы с вами будем иметь единое мнение. Мы уже обсудили, что основными событиями были выборы, Кавказская война, кризис. И что у нас, какое четвертое событие?
Ну, проблема с интеллектуальной и прочей элитой.
И... А вот здесь мы с вами обсудим эти вещи. Таким образом, начнем с выборов. Выборы. Что показали выборы? Ну, выборы показали то, что... Какие, кстати, были выборы? Неконкурентные, несвободные, регулируемые сверху, манипулируемые. О чем они говорят? Они говорят об очень интересном свойстве российской политической элиты. Говорят о том, что правящая команда, ну, ни в коем случае не хотела слезать с ветки. Ни в коем случае не хотела терять власть. И изобрела достаточно эффективный инструмент. Инструмент использования выборов, которые контролировались на всех уровнях, для того, чтобы легитимировать приход во власть Дмитрия Медведева и через Дмитрия Медведева гарантировать преемственность власти. Дальше. Что у нас сформировалось в итоге? Вы уже, так сказать, упомянули тандемократию, дуэт, танго. По-разному можно называть эту любопытную форму власти. Но эта форма власти опять-таки говорит об отчаянной попытке не упустить эту власть, не соскочить и не дать себя спихнуть с этой ветки.
Ну, в общем, они ведь достаточно успешно балансировали, потому что и балансируют, потому что вот посмотрите, до сих пор эта мера никуда не перевесилась. Но вот кто есть национальный лидер, всем понятно, хотя он вроде бы второй, и есть вот такой технический президент. Его уж теперь так и называют, технический президент.
Тандемократия или тандем работает, но он работал. Работал в прошедшем времени, когда все было нормально.
А почему же даже он сейчас-то не работает?
Когда элита, когда элита была спокойна, консолидирована, когда общество было спокойно, все было в порядке, и, очевидно, у них не было противоречий. Я уже не знаю, каков механизм согласовывания позиций, потому что они должны, я имею в виду и Медведев, и Путин, согласовывать эти позиции постоянно. Но проблема в том, что вот этот тандем, он в принципе расчленение власти наверху, он не приспособлен к президентской вертикали. И поэтому Владимир Владимирович для того, чтобы оставаться национальным лидером, а он теперь хочет перейти из ниши национального лидера в национального спасителя, необходимо строить свою премьерско-партийную вертикаль и предпринимать различные усилия, типа разговора с нацией, типа ответов на вопросы о внешней политике, то есть выдергивая коврик из-под ног Дмитрия
Медведева. Ну, хорошо, все же удается. Этот все равно второй. Команды профессиональные рядом как нет, так и не было. Их не выдвигают. Он вот такая декоративная функция
удается
для внешних.
Удается соблюдать приличие.
Да.
А вот что касается, удается ли им эффективно управлять страной, здесь я поставлю большой знак вопроса. И я бы, так сказать, очень посомневалась. Наверное, очень много сил наш тандем тратит для того, чтобы создать видимость единства команды и видимость того, что кто-то все же управляет, поэтому население и народ должен быть спокоен. Но на самом деле, мне кажется, этот тандем тратит огромную интеллектуальную энергию на создание видимости и на успокоение политической элиты.
История в эфире, как их вот весь год нужно было уравновешивать. Либо
а сколько
двоих,
лет
либо
потратили
по очереди,
мы до этого? 4 года мы потратили на вопрос, кто будет вместо Путина, останется или не останется. А почти целый год мы потратили на вопрос, кто главнее, Медведев или Путин.
Да, пока не пришли, очень конструктивный
не пришли к ответу, что все же это Путин. А в это время-то кризис шел. Второй момент. Короче говоря, вот сам факт, то, что происходит с властью, и как она себя продлила, очень многое говорит об этой власти. В то время, когда фактически начинался кризис, они все еще создавали видимость. Второй момент. Вы, кстати, упомянули о внешней политике. Кавказская война. В силу того, что сейчас и народ, и сообщество интеллектуальное очень озабочены кризисом, мы немножко забыли, отодвинули на второй план эту Кавказскую войну.
Ну, слава богу, она не была такой страшно кровавой, поэтому и как-то забыли.
Она не была кровавой, но эта война, по сути дела, являлась водоразделом в российской истории. Мы вернулись к периоду до Михаила Горбачева. Мы вернулись в эпоху, когда Россия и Запад противостояли друг другу. Это была первая война новой России, в которой она фактически столкнулась с Западом, с Америкой, ну, через удар по маленькой несчастной Грузии. И, по сути дела, Россия в Кавказской войне, мы не говорим о том, что конкретно стало толчком и так далее, мы только говорим о сухом остатке. Россия показала, что, прежде всего, российская политическая элита не может выйти из фактически сталинской, советской, имперской логики. И что стало результатом этой войны? Результатом этой войны стала изоляция России в мире. По сути дела, понимание, наконец, в западных столицах, что Россия – это вовсе не демократическая страна, но и не только не демократическая, это страна антизападная. Поэтому надо держать на всякий случай средства противодействия и сдерживания. Но самое-то интересное, что произошло в ШОС, в нашем собственном альянсе, что произошло в ОДКБ. Оказывается, ни один наш союзник, которого мы оплачивали, который превратился в нашего клиента, типа Беларуси даже, батьки Лукашенко, не поддержал нас в Кавказской войне и не признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Правда, за исключением двух абсолютно изолированных изгоев Кубы и Венесуэлы. Правда, говорят, что к ним присоединится еще Сомали. Ах да, и Хамас. Вот. Ну, в общем, очень хорошая кампания. И таким образом, итог внешнеполитической активности России. Изоляция и маргинализация.
Ну и чего? Жили же и раньше.
Да, в какие-то времена, да, но жили не очень приятно. Можно и жить дальше, но превратимся в Северную Корею.
Ну, я так понимаю, что кризис сейчас, вот эту грань
оставил. Вы хотите перейти к кризису?
Нет, я не хочу. Я говорю, что кризис просто такое ощущение, вот это окончательное скатывание к этой холодной войне остановил, потому что, ну, в общем, как-то проблемы стали совсем, так, масштаб у них другой, и вот эти перспективы не самого радужного будущего, как-то вот какой-то водораздел, по-моему, поставил.
Ну, да, мы тогда завершим с внешнеполитическим
аспектом. Сейчас завершим, только коротко прервемся на объявление.
С удовольствием.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли шанс на ближневосточное урегулирование до наступления Нового года? Об этом говорим с президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Лилия Шевцова, политолог. Мы подводим итоги уходящего года. И вот уже поговорили такими широкими мазками, перешли к более частным вещам. О выборах сказали, о демократии сказали. Теперь о внешней стратегии. Она выкристаллизовалась наконец, действительно. Вот Россия, как вы говорите, ну, не превратилась в Северную Корею, но, в общем, и так совсем уж ее в изгои не загнали. Слово этого не употребляют, конечно же. Но контекст такой, видимо, не самый приятный. А и вот что, вот это и есть, или это так случилось, или это сознательно уже теперь происходит, и вектор этот очевиден?
Внешнеполитическую стратегию разработал, собственно, Владимир Владимирович Путин вместе с Сергеем Лавровым, который активно служил или работал в роли внешнеполитического Суркова, разрабатывая идеологию внешней политики. И эту стратегию, мы ее уже как-то с вами обсуждали, можно было определить как быть Западом и быть против Запада одновременно. Одновременно, где-то после 2006 года, нашей политической элите и Путину в том числе показалось, что Россия может расширить свою нишу и заставить принять Запад собственные правила игры. Что означает, прежде всего, не вмешивайтесь в наши внутренние дела, не учите нас жить и не учите демократии, а также признайте за нами роль не только сверхдержавы, энергетической сверхдержавы, но также сферы влияния. И вот Грузия – это был апофеоз, пик реализации внешнеполитической доктрины Владимира Владимировича Путина, который присоединился Медведев, кстати, в очень активном качестве. Он работал, кстати, в случае с Кавказской войной, как, скажем так, даже более активный лидер по осуществлению вот этой жесткой державнической стратегии.
Ему по должности Кремля. Пришлось принять решение.
Он стал
решение,
военным
да?
президентом. Да. Он стал военным президентом, о чем он, кстати, о чем он говорил и в своем недавнем интервью. Он признал за собой инициативу в принятии решения
да,
о начале
войны.
Но
только он сказал, как оно ему трудно далось.
Да, мы можем, конечно, поразмышлять, почему он добавил эту очень интересную фразу. Проконсультироваться-то не с кем. Но я не думаю, что это судьбоносное решение для страны и для себя лично он принимал независимо от Путина. Но вот именно это решение о Кавказской войне сделало его продолжателем путинской доктрины и, по сути дела, мне кажется, уничтожило, может быть, даже навсегда, все надежды и мечты либеральной интеллигенции и оппозиции на Медведева как пророка новой российской оттепели. Вот после Кавказской войны я не могу себе представить, как Дмитрий Анатольевич будет осуществлять в России демократическую модернизацию. Ну и, конечно, вы правы, финансовый, а потом экономический кризис развеял все надежды, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, российской команды на то, что удастся прищучить Запад, удастся заставить Запад принять российские правила игры, которые заключаются прежде всего в возвращении в советскую нишу. Да и, в общем-то, Запад решил не бодаться с Россией, прекратить эти споры, принять Россию такой, какая она есть, ибо собственных проблем масса навалом. Следовательно, давайте на время отодвинем все споры и все выяснения отношений с Кремлем. Вот к этому итогу и пришла внешнеполитическая активность и Запада, и России. А теперь мы переходим к кризису, и вот здесь это уже настоящая песня. Мне кажется, то, как российская элита и российская власть вели перед кризисом, в период кризиса, когда, собственно, уже стало ясно, что мы вляпались по самую шею, свидетельствует, мне кажется, о очень многих качествах этой российской власти, да и российской системы. Ну, во-первых, не смогли предвидеть, что грядет. И Кудрин, да и остальные еще летом, да, впрочем, и весной активно говорили, что Россия – это единственный островок стабильности. Так, когда это началось, в августе, в сентябре, начали сумасшедшие, суматошные действия, совершенно спорадические, без всякой видимой стратегической цели, за исключением, очевидно, одной текущей цели – помочь своим. Выдали по 150 миллиардов долларов кредита банковской системе. Надеюсь, что банки начнут переводить эти банки в реальный сектор, в реальную экономику. Ничуть не бывало. Банки перевели 150 миллиардов долларов в доллары и отправили их куда-то. То есть я даже не представляю, знает ли правительство, куда были отправлены эти деньги. Затем правительство еще выдало 50 миллиардов. На этот раз поддержка как частных, так и государственных корпораций, которые вдруг оказались с большими проблемами. Например, не могу забыть эту цифру. 4,5 миллиарда было выдано Дерипаске. Были выданы кредиты Альфа-банк и другим корпорациям, в том числе и Газпрому, и Роснефти. Когда я посмотрела итоги деятельности Газпрома и Роснефти за этот год, то обнаружила, что, оказывается, эти компании отнюдь не бедные и имеют по 10 миллиардов прибыли, так же, как частная «Лукойл». Но и они, и «Лукойл», и ТНК-БП, тоже частная компания, получили от государства деньги. Чьи это деньги? Это деньги российских налогоплательщиков. Каким-то образом кто-то спросил у населения, готова ли бабушка Марья Ивановна, готовы ли вы, Анна Качкаева, чтобы ваши деньги из золотовалютного фонда, который вдруг сократился с 500 с чем-то, с 600 миллиардов, до 400, либо 80, либо 30, я не уверена, что эта цифра реальна. Вот. Таким образом, мы видим, как государство решает проблемы собственных соратников, собственных лоялистов, собственных друзей за счет государственного бюджета. И возникла, значит, не знаю, слышали ли вы или нет, возникла совершенно потрясающая фраза относительно вот этой реальности. Речь идет о приватизации доходов и национализации убытков. Вот это так и происходит. В любой другой стране с независимой прессой, где существует не только «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», и «Новая газета», в любой другой западной стране такая политика по выходу, в кавычках, из кризиса называлась бы антинациональной политикой. В любой другой стране это правительство оказалось бы за бортом Белого дома, но не в нашей. Вот о чем говорят эти случаи? Эти случаи говорят о следующем, что российская правящая команда и политическая элита обладает очень своеобразным чувством ответственности, очень своеобразным чувством осознания национальных интересов. И в итоге, вот подводя наши с вами размышления по поводу выборов, по поводу экономического кризиса, по поводу Кавказской войны, мы приходим к выводу, что ни российская элита, ни механизм, которым эта элита управляет, общество, тандем, ни экономика, которая спекулятивная, поддерживает класс рантье, они в принципе не готовы реально каким-то образом отвечать на вызовы кризиса, в которые мы втянулись.
Ну, в общем, короче говоря, итоги неутешительные, если только не сказать под конец перед новостями о победах, о спорте, хоккее, футболе, олимпиаде, Евровидении.
Билане и российской красавице.
Естественно.
Ну, в принципе, конечно же, все мы люди, хочется приятного, хочется, чтобы страна, по крайней мере, выглядела достойно. Я, например, очень радовалась и смотрела, я не хоккейный любитель, но смотрела за нашим хоккеем, смотрела за победой над голландцами. Но не напоминает ли вам вот эта гордость за хоккей, гордость за красавицу, за Диму Билану, как бы к нему ни относились, нашу гордость за хоккей, за балет и за космос
времен
Советского Союза. И какой компенсации чего была наша тогда советская гордость? Ведь несмотря на победы российского хоккея и наш космос, Советский Союз не сохранился, а обвалился.
Ну, в общем, да, есть, конечно, аналогии, которых не очень хочется вот в канун под елочку, да, но они напрашиваются.
Вы думаете, мы пережали с депрессией?
Нет, не знаю, сейчас наши слушатели скажут, пережали мы или нет. Читаю быстро. Наступил перелом, вот это вот Александр пишет, в войне по закону подлости, который вел Запад с 1985 года при помощи своих агентов влияния. Осетия стала битвой за Москву, а впереди еще ждет Сталинград и Курск. Операция «Багратион» и красный флаг будет поднят на руинах Капитолия, а на стене Белого дома распишется русский пехотный Ваня. Вот, тоже...
Ой, боже мой, ну, подождем, что... Как зовут?
Александр.
Подождем, что Александр скажет следующей весной. Захочет ли он писать свое имя на стенах Капитолия.
Да. Лилия Шевцова, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода в программе «Время политики» в 22.07 в прямом эфире «Политические же итоги года». Михаил Соколов, мой коллега, обсудит с лидером Республиканской партии России Владимиром Рыжковым. И повторы передачи слушайте 30 декабря в час ночи в 15 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В разных странах мира осуждают воздушные удары Израиля по сектору Газа. Поддержку палестинцам выражают в Пакистане, Иране, Ираке, Индонезии. Министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Кнессете, заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки «Хамас» в секторе Газа. Израильская авиация третий день бомбит сектор. Антикризисная программа российского правительства должна постоянно корректироваться, заявил президент России Дмитрий Медведев. На встрече с членами Кабинета министров Медведев назвал программу сбалансированной, но не идеальной и призвал власть к единству в период кризиса. Суд в Перми приговорил к 1,5 годам заключения в колонии-поселении бывшего сотрудника милиции, признанного виновным в краже ювелирных изделий, которые являлись вещественными доказательствами в деле о сентябрьской авиакатастрофе в Перми. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели новый митинг протеста против досрочного освобождения Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. В центре Москвы застрелен неизвестными сотрудник милиции. Сообщается, что погибший работал в управлении по налоговым преступлениям ГУВД. На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до 11 января. Сегодня адвокат обвиняемого в организации убийства журналистки Андрей Литвин представил в суде детализацию телефонных переговоров своего подзащитного Сергея Хаджикурбанова. В Евпатории три человека задержаны в рамках расследования уголовного дела о взрыве в пятиэтажном жилом доме. В пригородном районе Северной Осетии в результате нападения ранен помощник прокурора.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Итоги политического и экономического уходящего 2008-го мы сегодня подводим с политологом, научным сотрудником Центра Карнеги Лилией Шевцовой. Вам мы задали вопрос, каким вы видите политические итоги уходящего года, как ваша жизнь соотносилась или преломлялась в контексте российской политики. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Сейчас я вас буду включать. СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну что, давайте, вот Андрей и Татьяна нас ждут уже. Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Алло, здравствуйте. У меня вначале реплика по кризису, а потом вопрос по внешней политике.
Давайте.
Вот в дополнение ко всем мерам, которые принимаются международным сообществом, можно добавить такую меру, как всем странам договориться, чтобы напечатать деньги, чтобы курсы всех валют остались прежними, не было девальвации ни одной валюты. Допустим, американцы доллары печатают, европейцы евро, русские рубли, китайцы юани и так далее. И договориться о точной сумме, которой не хватает для финансирования экономики, и напечатать. И все будет нормально. Государство профинансирует, каждое свое государство профинансирует свою экономику. И все будут рады и довольны.
Хорошо.
Вот. А вопрос по внешней политике. Угу. Можно?
Давайте.
Вот знаете, что не нравится Дмитрию Медведеву? Что, во-первых, американцам. Его лицемерие. Потому что вот он по телевизору говорит, у нас нет в России антиамериканизма. Потом через 2 недели едет в Венесуэлу. Продает Венесуэле оружие, продает Боливии оружие, продает Кубе оружие, продает Ирану оружие, всем врагам Америки продает оружие. И думает, что американцы, в том числе Барак Обама, который лидер прямой, откровенный, он будет смотреть, как все враги
Америки будут... Андрей, вопрос
Америки
вас в чем? В чем вопрос ваш?
Вот такой вопрос.
Ну, наверное, Андрей хочет, чтобы мы прокомментировали. Андрей, вы совершенно правы, когда вы отметили эту, скажем так, противоречивость внешней политики, но не только Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Ведь дело в том, что российская элита одновременно хочет быть членом всех западных клубов, восьмерки, она хочет заседать в Совете Европы, она хочет быть вместе с западными коллегами во всех престижных международных организациях. И хочет, чтобы на Россию и на эту элиту смотрели как на члена западного и европейского сообщества. И одновременно эта элита не знает, как консолидировать общество, не знает, как сохранить власть без обращения к образу врага. Вот и получается, что с одной стороны наш Кремль борется против НАТО, считая НАТО основным врагом, а с другой стороны Россия заседает в Совете НАТО. Таким образом, вот таких несуразностей очень много, и они будут существовать до тех пор, пока, наконец, новая российская правящая элита не найдет способ интегрировать Россию в цивилизованное общество и одновременно решить проблемы своей власти таким образом, чтобы не обращаться к этому постоянному врагу.
Пока 1,5 десятилетия с Западом мямлили и разводили политесы, они в наглую действовали, как хотели. Теперь после удара в рыло шансы для НАТО влезть за Кавказ и на Украину практически зачеркнуты. Так нам пишет Александр. Кризис показал, что путь, который избрала Россия, тупиковый. Требуется, пока не поздно, прекращать игру в капитализм с нечеловеческим лицом, а искать какое-то новое, но явно не путинское. Так считает Андрей Петрович. А Мария очень на вас обижена, Лилия, и говорит, что вы пригласили даму, которую надо срочно отправлять работать. Ну, это не вам решать, Мария, куда надо отправлять
Лилию. Нет, это все же интересно.
Ну, дворником всего лишь не хотят. Вот почему-то
Но почему нет? Может быть, мне придется, может быть, всем придется
переквалифицироваться. Или помогать в любом другом хозяйстве. Некрасиво говорить о России в таком тоне. Это мы хороший народ, и сколько можно поливать Россию грязью? Ну, кто поливал Россию грязью, Мария? Вот как вам хочется, видно, слышать, так вы и слышите. Ничего другого мне нет на вот вашу реплику ответить.
Анна, что случилось с аудиторией? Может быть, просто мы не в тот день начали проблемы обсуждать? Люди ведь хотят веселого, успокоительного.
Может быть.
Нечем успокоить, к сожалению.
Пока мы не дожили до августа, год был приятным, а конец года у России проблем хватило. Этот год требует, чтобы Россия со всеми поругалась. Это вот из Львова. А почему, собственно, он требует, чтобы Россия со всеми поругала? Год, что ли, такой нехороший? Так и следующий не ожидается лучше. А вот мысль о том, что хочется чего-то нового, это как в рекламе, но, но синего, красного, но желтого, не капитализма и не с человеческим, и другого, но не Путина. Вот эта вот мысль такая уже была.
Но, Аня, ведь вы понимаете, в чем дело? Я где-то понимаю, почему у людей вот такие ощущения. И по поводу года, и по поводу недовольства, когда им говорят, вы знаете, у вас вот и плащ запачканный, и, в общем, и обувь в грязи и так далее. Я понимаю это. Очень сложно сохранить достоинство, иметь уверенность в себе и одновременно ощущать, что тебя грызет какой-то червь сомнения, что, наверное, что-то все-таки не так. Ведь смотрите, что показывают цифры социологических опросов. До сих пор 71%, если я не ошибаюсь, может быть, даже больше, поддерживает Владимира Владимировича. И одновременно процентов 60-70 не верят, что правительство вытянет нас из лужи.
Более того, а 90 mm-hmm. почти процентов не верят, что они вообще могут на что-нибудь повлиять, в смысле политики, экономики, изменения системы.
Какое расколотое общественное сознание. Ведь любой постсоветский человек, а все мы постсоветские люди.
Конечно, из одной шинельки.
Вот, все мы постсоветские люди. Вы знаете, насколько у нас вот это сознание расколото. С одной стороны, мы хотим действительно, чтобы Медведев наравне говорил с Обамой и уважался Обамой и всеми остальными. А с другой стороны, мы понимаем, но что-то эти ребята сделали не так. Кажется, шансы они пропустили. Но и как, собственно, уважать их, если народ понимает ложь? Народ-то понимает ложь. Я как-то услышала в транспорте после того, как Дмитрий Анатольевич поугрожал применить Искандер в Калининградской
области. Все понимали, что не применит, но не
важно. Да, так вот народ едет, говорит, ишь наш-то Искандеры. Не знает, что у нас только они на испытательном полигоне. Наверное, ехал армейский человек, который понимал, в чем дело. Mm-hmm. То есть народ понимает лицемерие, но еще не готов признать, что это манипуляция, что это лицемерие. Потому что если признаешь, что и Путин – это манипуляция, и Дмитрий Анатольевич Медведев, и весь Кремль – это, собственно, надувной шар, то что же остается у народа? Ведь нет никакой опоры стабильности, если они все висят на путинском рейтинге.
Татьяна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, Татьяна, добрый день. Добрый вечер.
Добрый день. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом.
И вас.
Желаю
вас тоже самое.
И творческих успехов. Я вот такой вопрос хотела задать. Вот у нас, когда проходят выборы, они проходят с грубейшими нарушениями, фальсифицируются. И умные головы нам говорят, что нам нельзя правильный выбор делать, потому что мы не умеем выбирать. Это подтвердил проект вот «Символ России». Выбрали
имя
номер третий, да, имя России. Выбрали номером третий Сталина, диктатора, кровавого преступника. Вот. Я думаю, что организаторы приложили большие усилия, чтобы он не попал на первое и на второе место. Диктатор, который ликвидировал...
Ну, мы все-таки давайте не будем сравнивать телевизионный проект с выборами как технологии, хотя я понимаю вашу аналогию. Но вы что, хотите сказать, что правы те технологи и политологи, которые говорят, нечего народу этому выбирать? Он вот выберет, не дай бог, такого кровавого тирана.
Ну, вот я хотела спросить, когда же, наконец, наш народ поумнеет, когда он будет нормально выбирать?
Да я вот, вот сравнивать это одно с другим.
Татьяна, Татьяна. Ну, что касается, Аня, что касается вот этого медиапроекта, ведь, собственно, там был задействован слишком серьезный имитационный фактор, либо технология, судя по всему. То есть работа была нечистая, поэтому с трудом можно...
Нет-нет-нет, она со всех сторон, ну, просто не может быть репрезентативной, потому что ясно, что это интернет, и СМС, и все эти голосования, это элементы шоу прежде всего, а не того, что мы называем, ну, какой-то там более или менее там понятной предвыборной историей.
Хотя... Ну и тем более не репрезентативная
нет,
выборка.
Нет, конечно.
Так,
конечно.
А что касается скорее возгласа Татьяны, когда же наш народ поумнеет. Татьяна, вы знаете что? А я бы не сказала, что наш народ уж очень глуп. Есть, конечно, мы просто издерганы, разорваны в собственной ментальности, но уж, скажем так, ну уж не последние глупцы. И об этом, кстати, говорит тот факт, что каждый раз, когда мы выбираем президента, выбирали мы Ельцина, Путина и Медведева. Мы, в принципе, я не говорю о себе лично, по крайней мере, я за последних двух президентов не голосовала, но, по крайней мере, те люди, которые голосовали, они голосовали за людей европейской ориентации, за людей, которые обещали Россию не только свободу, но и реформы, но и благополучие, но и мир. Путин, когда его выбирали, между прочим, в своих программах и в своих выступлениях, несколько раз говорил, что свобода – это гораздо лучше, чем не свобода. Что повторял, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев. Это был лозунг его кампании. Именно поэтому и за Ельцина, и за Путина, и за Медведева голосовали не только, скажем так, люди, у которых, может быть, нет особой тяги к либеральным демократическим идеям, но голосовало немало людей либерально-демократического спектра, надеясь на этих президентов. Как реформаторов. Ни разу российская нация, российский народ не проголосовал за Жириновского, либо, напомните мне, кого мы можем поставить.
За справедливую Россию.
Да, ну, боже мой, по крайней мере, за Жириновского нет. То есть народ голосовал за умеренного, цивилизованного политика. Ну, каждый раз ошибался.
Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Тот же Андрей или другой?
Здравствуйте.
Нет, думаю, что другой, судя по тому.
Да-да, добрый день.
Ну, я хочу вас опровергнуть. Народ голосовал за Жириновского в 93-м году.
Но не избрал его президентом?
Ну, не избрал по другим причинам, а вполне мог бы избрать. Это вопрос был только техники, мне кажется. Дело не в этом. Каждой формации, как нас учили классики марксизма и ленинизма, соответствует отношения определенные, экономические или политические. Россия находится на своем определенном этапе развития. И общественное сознание находится на определенном уровне. И это все равно, что обвинять 7-летнего ребенка в том, что он не решает там задачи из высшей математики. Каждому овощу свое время. В России менее развитая страна, есть более развитые страны, есть менее развитые страны, чем Россия.
Ага, Андрей, то есть вы, в общем, оптимист. Ваши итоги уходящего года, ничего, подрастем. Реалист.
Я реалист.
Угу. Наверное, Андрей отвечает Татьяне.
Ну, может быть, да.
Андрей, вы хотели еще что-то сказать?
Есть акционеры, есть левые, есть правые. Алло.
Да, мы слушаем.
Есть разные направления. Почему вы считаете, что Америка там или Западная Европа это все либералы? Я бывал в Европе, и там полно, ксенофобов.
Мы ничего не считаем. Господи, во всем мире есть столько разных людей и столько...
Да. А почему в России какие-то требования, что вот Россия должна быть либеральной, в России должны быть... Россия это такая же страна, как многие другие. Она хуже, конечно, в смысле экономического развития, но всему есть причины. Всему есть причина. Путин, будь он распрекрасным, раздемократическим, разлиберальным, он ничего не сделает, даже если захочет двинуть эту махину, потому что были более, так сказать, умные, и то не могли ничего сделать. Это нельзя сделать за 2, за 3, за 4, за 10 лет. Нельзя это сделать. Угу. Тут шашки должны быть маленькие.
Андрей, если даже согласиться с вами, что мы менее развиты, чем другие нации, ну давайте согласимся с вами, что мы менее развиты, то в таком случае почему мы маленькими шажками не двигаемся вперед? Почему мы большими шажками двигаемся назад? Претензия к кому? К нашему населению? Либо к нашим лидерам?
А кто сказал, что мы не двигаемся?
А подождите, если бы мы двигались, так почему мы оказались в таком кризисе? Почему мы двигаемся к ситуации, когда не только 70% падения фондового рынка, когда Кудрин выходит и говорит, ожидайте тяжелого года, а специалисты говорят, что, очевидно, безработных, дай бог нам с вами не попасть в их число, будет до 12-15% населения. И это после достаточно успешного периода, когда мы встали с колен.
Это не успешный период, понимаете? Смотреть можно только с расстояния, 20, 30, 40 лет. Это все слишком
близко. Дай бог, конечно, нам дожить и через 30 лет посмотреть на нынешнюю ситуацию.
В общем, у вас прогноз, видимо, оптимистичнее, чем пессимистичнее.
Но подождите, больше. Есть еще одна вещь, по которой я хотела бы поспорить с Андреем. Ведь эта точка зрения, кстати, она достаточно распространена. Почему Андрей считает, что Россия хуже Польши, хуже Балтии, хуже Венгрии, хуже Болгарии? Почему поляки, эстонцы, литовцы, даже болгары и румыны живут лучше нас, обладают большей свободой, большим процветанием? Почему, скажем, эстонская медсестра и врач получает по 500-600 евро? И почему нам президент обещал недавно, что наша минимальная зарплата и пособие по безработице может быть достигнет 4500, 5000 рублей. Интересно, знает ли он, как выжить на 5000?
Да. Когда почему показывают мы хуже? Сюжет о скидках, то все просто
обалдевают.
Если
мы себя, Андрей, будем убеждать, что мы такие, мы должны двигаться медленно, вы знаете что, мы никогда никуда не двинемся. Кстати, вчера я посмотрела, есть такой поп-певец Шнуров, группа «Ленинград», да. который сказал, распустил я Ленинград. Спрашивают его, почему. Он говорит, надоел бег на месте. Вот неужели, Андрей, вам нравится этот бег на месте с какой-то иллюзией, что мы делаем какие-то маленькие шажки куда-то?
Из Рима нам написала слушательница, надо же, где слушают.
Анна, я вас поздравляю, вы популярны.
В Риме. Елена пишет, не дают покоя лавры отца народов. Если бы архипелаг ГУЛАГ изучали в младших классах, не было бы у вас таких слушателей. И у нас, Елена, и у вас, у всех у нас. Но дело даже не в архипелаге ГУЛАГе, дело просто в нормальном здравомыслии. И вот это вот меня всегда огорчает очень, что здравомыслия не хватает элементарного.
Анюта, есть разные люди. Кстати, у нас их не так много в сравнении даже с некоторыми другими странами. Жириновского-то все же не избрали?
Ну да. Анатолий Петрович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, Анатолий
здравствуйте,
Петрович.
Здравствуйте, девушки. С наступающим вас праздником.
И вас тоже.
Не удержался, я включился в ваш разговор. Значит, вот вопрос-то в чем. Я вообще-то слушаю вас постоянно, но только не из-за любви к вам, так. Я имею в виду радиостанцию, а просто прослеживаю, кто участвует у вас, кто вам звонит, кто к вам приходит в качестве гостей. И вот заметил, какую особенность. Значит, участвуют в звонках одни и те же люди. Гости приходят только русофобы и только антисоветчики.
Понятно, что, конечно, антисоветчики. Когда к нам приходят товарищи из «Единой России» или политологи типа господина Маркова, вы их, конечно, не замечаете, Анатолий Петрович.
Замечаю. Это крайне редко. И вы постоянно, вот сейчас ваши гости говорит, что ведь Прибалтика-то лучше, не дальше, как сегодня. Латвия объявила о полном крахе. Это первое. Там не только что, даже ночной автобус остановили. А вы нам это впариваете, как будто там, знаете, такая демократия.
Вы в Латвии-то давно были, Анатолий Петрович?
И потом.
В Латвии давно были?
И потом, говорю, содержать Латвию, где 2,5 миллиона населения, это
Анатолий Петрович, я давала цифры по Эстонии. Вы как-то прослушали это, очевидно.
Ясно, Анатолий Петрович. Эстония это разные страны. Вы нас не любите, мы вас раздражаем. Зачем же вы накануне Нового года мучаете себя прослушиванием нас? Не слушайте. Включите первый, второй, и хорошо сразу будет. И Латвия, и Эстония.
Анатолий Петрович, у вас очень много каналов, действительно, Аня говорит, которые не будут портить вам настроение.
Безусловно.
А мы
мы вас поздравляем с Новым годом.
Безусловно. Будьте здоровы, главное. Марина из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Марина.
У меня будет ответ на ваш вопрос. Вопрос к вам.
Да.
Вот мне кажется, что Запад нас просто грабит и хочет, чтобы грабить дальше. Я о своем, о девичьем сейчас скажу. Угу. Вот смотрите, Финляндия, она берет у нас кругляк. За него она платит очень дешево, копеечно. Если кругляк довести до вагонки, которую можно сделать у нас в России, то бишь обработать, у нас есть где обрабатывать, а цена повышается в 10 раз. Вот ты же в Финляндии говорят, сделайте у нас заводы, обрабатывайте у нас. Нет, финка приехала и говорит, нет, вот давайте, чтобы мы дальше вы нам поставляли за даром.
Потому что... Марина, можно я вас перебью? Извините. Вы сейчас, кстати, говорите очень интересную вещь. Но проблема-то не в Западе.
Да.
Проблема-то в антинациональной политике российского правительства, которое не строит заводов, которые могли бы обрабатывать кругляк. Более того, эта антинациональная политика идет дальше. Сколько лет мы продаем сырье, никель, нефть, газ, ну нефть, газ, на Запад гоним. А, между прочим, могли бы построить заводы и продавать бензин. Почему мы этого не делаем? Неужели вы думаете, что Запад нас заставляет это делать? Гнать сырец и не строить заводы? Нет, это политика правительства. Почему-то до сих пор мы не удосужились, слово такое, диверсифицировать экономику и вкладывать средства не просто в то, чтобы добывать нефть и газ, а построить машиностроительные заводы, построить технологии. Вы знаете, вот доля в экспорте технологической продукции в России всего лишь 3%, скажем, какой-либо Германии 75%. Но неужели это вина Запада? Неужели это не вина российского правительства, которое проводит вот такую антинациональную политику, Марин?
Вы нас слышите? А, Марина уже выключилась. А, Сергей Химки, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, с Новым годом вас. Я просто хотел бы, вот я только что хотел задать вопрос, на котором говорила Марина. Это такой недальновидный взгляд на все то, что происходит, вот по поводу того, что Запад давит. Действительно, не строят заводов, действительно, этого не было, и никак бы я 100 раз уже задавал вопрос по этому поводу, почему это происходит, всегда говорили, при этой власти этого не будет. Я думаю, вы знаете, мой информационный голод мне дает сказать одно, а из кого избирать, если нет, просто нет, я вот считаю таким вот для себя, думаю, ну из кого, вот кто бы был президентом, такой этот информационный голод, кто бы был, вместо Путина, вместо там Медведева и так далее, кто бы был, повел их в сторону, просто к расцветанию нашему. Мы просто какие-то изгои, что ли, я не знаю. Да вот я устал просто об этом даже думать.
Я думаю, Сергей, не знаю, как ответит Лиля, сейчас она профессионально ответит, а я вот так своим таким человеческим умом думаю, что на самом деле выбирать надо человека приличного, и он в результате окажется, потому что все те, кто не справились. Все те, кто вот сейчас могут оказаться вполне голыми королями, так, к сожалению, оказывается и в истории, и в экономике. И все те, кто думали скорее о себе и о собственных приснах, вот они оказываются не у дел. И кого-то вынесет история. Так все время бывает. Он окажется, не знаю, хороший он будет, плохой, но точно совершенно окажется. Так не бывает, чтобы не было.
Аня, я бы ответила, если очень коротко, то так. Очень часто мы действительно зацикливаемся на вопросе, кто, ну вот кто, ищем в фотографиях, в биографии, будет ли он хорош, нет, будет ли он учитывать наши интересы, нет. А потом оказывается, что даже приличный человек, оказавшись там, вдруг закрывает двери своего кабинета, но и занимается все тем же самым, чем занимаются эти мальчики в этих коридорах. Следовательно, я бы ответила так. Надо, очевидно, искать не личность, а требовать от любого человека следовать правилам игры, следовать принципу «свободная пресса», «свободный суд», «свободные институты», «настоящий парламент». Потому что любой нормальный человек попадет туда, он будет действовать так же, как действует вот эта когорта. Следовательно, нужно менять не людей, не девочек, как в этом анекдоте. Нужно менять принципы.
Вот уважаемая Лилия пишет нам, Татьяна, Много лет слежу за вами, восхищаюсь умом, красотой. Хочу слушать вас чаще, вы очень на своем месте.
А, ну это вы специально придумали.
Нет, ну вот, посмотрите, ничего не придумала.
Спасибо, Татьяна.
Да. Ну и завершая программу, я все-таки очень бы хотела, чтобы вы дали свой прогноз. Каким будет год будущий и политические, экономические. Чего нам ждать? Мессии, конечно, не будем ждать, но все-таки.
Ах, Анюта, куда вы меня толкаете?
Ну как, к прогнозу.
К прогнозу.
Это неблагодарное, конечно, дело, но все-таки попробуйте.
Ань, мы с вами обе понимаем, что вступаем в очень сложное время. Ну что можно ожидать? Можно ожидать, что наша правящая команда попытается по инерции делать то, что она делала до сих пор. А если не будет получаться, то она уже показывает, на что она готова. Помните дальневосточный синдром и зубр подмосковный ОМОН? То есть явно можно уж ожидать с точки зрения и со стороны власти, скажем, политики двоякого типа. С одной стороны, поблажек, обещаний различного рода, зарплату повысим. Обязательно социальные обязательства будем соблюдать, хотя не могу представить, если производство падает, если экономика обваливается, то как государство сможет соблюдать свои социальные обязательства? А с другой стороны, власть будет усиливать репрессивные синдромы вот в отношении таких, скажем, говоруней, как мы с вами. Что же касается общества, то явно экономисты, причем хорошие экономисты, сделали свои прогнозы. Можно ожидать не только падения производства, но прежде всего усиления безработицы, повышения числа безработных. Можно ожидать инфляции до 13%. Можно ожидать, очевидно, социальных акций протеста. Кстати, сейчас уже происходит в день не менее 3, а иногда и до 12 акций протеста. Как эта система выдержит? Ну, обратимся к Анатолию Борисовичу Чубайсу, он сказал 50 на 50, или же произойдет коллапс государства и системы 50%, либо она каким-то образом выдержит. Но выдержать она может только при одном условии. При условии смены команды и смены правил игры.
Угу. Ну и, в общем, короче говоря, это означает, что такого ничего радушного мы нашим слушателям пожелать или пообещать не можем.
Пообещать не можем, пожелать можем, Аня. Пожелаем достойно пройти и выжить этот год с наименьшими потерями. Жизнь есть жизнь.
Хорошо, я вас тоже поздравляю с наступающим праздником, как и, впрочем, всех, кто нас слушает, кто нас любит и не очень. Будьте, пожалуйста, здоровы, и пусть следующий год для вас не будет очень тяжелым. У микрофона была Анна Качкаева. Время свободы. Итоги дня 29 декабря подводит Дмитрий Волчек. Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. Вынесен приговор по делу Ивана Большакова. Политологи и социологи подводят итоги 2008 года. Символом России стал персонаж фильма «Эйзенштейна».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.